Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 18 июля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1849 год, 18 июля, выходит приказ Николая I о наложении секвестра на имение Александра Герцена и об обязательном возвращении самого Герцена в Россию. Секвестр – это запрет на управление недвижимостью. Таким образом, Александр Герцен, который к тому моменту хоть и находился в эмиграции, но имел поместье в Российской империи, лишался прав управлять своим недвижимым имуществом. Например, выставить его на продажу или сдать в наем. А вскоре вообще имущество Герцена будет арестовано, причем не только его, но и его матери. Этот указ царя как будто запустит цепную реакцию трагических событий, которые начнут преследовать Герцена. Он так и не вернется в Россию, станет эмигрантом. Даже несмотря на несколько писем с требованием возвратиться на родину, Герцен просто их проигнорирует.
Я предвидел, что той глубокой внутренней жизни не будет больше, и что придется подвязать много парусов.
32-летняя жена Герцена, Наталья, в то время проживающая вместе с мужем, начнет флиртовать с немецким поэтом Георгом Гервигом, после, не особо скрывая, изменять мужу. Родившуюся в 1850 году дочку Герцена многие историки предпочтут считать дочерью Гервига, а не русского писателя. Между Гервигом и Герценом едва не произойдет дуэль, тем более, что немец написал довольно оскорбительное письмо, где чуть ли не в открытую называет Александра Герцена рогоносцем. Но Александр Иванович от вызова уклонится. А в ноябре 1851 года в семье Герценов случится еще одна трагедия. Во время крушения корабля, который направлялся из Марселя в Ниццу, погибнет мать Александра Ивановича и сын Герцена, 8-летний Николай. 18 июля 1921 года. Советское правительство призывает помочь голодающим по Волжье. Неурожай, страшная жара, засуха и последующий голод в те годы охватывают 35 губерний. По Волжье практически целиком, большую часть юга Украины, Крым, Башкирию, частично Приуралье и Западную Сибирь. Недоедают 90 миллионов человек.
Было райкомское указание, чтобы без потерь убрать? Было! Ты вон с кирды видел необмолоченный интаку? Там вся наша рожь. А в других колхозах на корню еще половина.
Советское правительство в самом начале не афиширует факт голода, но к 21 году становится понятно, справиться своими силами невозможно. Продразверстка не помогает. Более того, крестьяне, у которых изымалось зерно в пользу голодающих, все чаще нападают на комиссаров и убивают их. Начинают поступать донесения о крестьянских волнениях. Вначале за помощью обращается к Западу даже не государство, а советские писатели. Максим Горький отправляет в Запад газеты телеграммы с просьбой о помощи. 2 августа 21 года с призывом к мировому пролетариату обратиться лично Ленин. Сбор средств на Западе организует полярный исследователь Фритьоф Нансен. Появляются различные фонды «Спасем детей», «Миссия Ватикана», еврейская организация «Джойнт», шведские и германские «Красные кресты». Однако продовольствия на всех не хватает. В некоторых регионах пишут о случаях людоедства.
По твоему приказу все до последнего зерна забирали. Гнилую картошку и ту забирали.
Это была генеральная линия партии. Ликвидация кулачества как класса.
А мамка моя братишку моего младшего убила, чтобы нас, оставшихся троих, прокормить. Я братишку ел, а ты, сука, подлючая. Хлеб да сметану жрал, который у нас отнял.
Сколько людей погибнет от голода, и не только в Поволжье, точно не знает никто. Советское центральное статистическое управление определит дефицит населения за два года, с 20 по 22, в 5 с лишним миллионов человек. В том же 22 году более 1,5 миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничают, просят подаяния, воруют. Смертность в приютах для беспризорных достигает 50%. 1954 год, 18 июля. В СССР школы больше не делятся на мужские и женские. В стране вводится совместное обучение. Такое обучение уже было в Советской России до войны, пока не появилось постановление Совета народных комиссаров, которое гласило, что уже в старших классах совместное обучение приводит к разболтанности учеников. Или официально это трактовалось как не всегда здоровые взаимоотношения, создающиеся между мальчиками и девочками при совместном обучении. Так что уже в годы Великой Отечественной войны учиться начинают порознь. Правда, это касалось только более-менее крупных городов. Поселковые и деревенские школы просто не имели такой возможности разделить класс по гендерному признаку. Мужские школы, учитывая, что страна нуждалась в инженерах, ученых и строителях, обеспечивалась всем необходимым оборудованием для лабораторных исследований по физике, химии и биологии. После войны Совет министров принимает решение, что в мужских заведениях некоторые предметы должны преподаваться на иностранном языке. Всем учителям английского, немецкого и французского увеличивают зарплаты на 50% относительно обычных ставок. К началу 50-х годов больше половины школ в СССР раздельные.
Тихон Иванович, я хочу сказать, что студентка с нами не справится. Вас мы слушаемся, а студентке с нами трудно будет. Пусть в женскую школу идет. С девочками все-таки легче. Конечно, с нами большое терпение нужно. Со мной с одним с ума сойдешь, вы же сами сказали.
А после в стране развернулась дискуссия по вопросу о судьбе раздельного обучения школьников. Центром дискуссии становится литературная газета, куда начинают приходить письма со всей страны. И выясняется, что лишь малая часть населения поддерживает деление школ. Все это приведет к тому, что в 1954 году появится постановление министров СССР, которое полностью упразднит раздельное обучение. 1968 год, 18 июля. После съемок в двух игровых художественных фильмах Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр пробуют себя в жанре мультипликации. Сначала в Великобритании, а после по всему миру проходит премьера мультфильма «Желтая подводная лодка». Зрители идут в кино, чтобы посмотреть на нарисованных битлов и послушать музыку с нового альбома. Но многие оказались не готовы воспринимать необычную мультипликацию. Поэтому мнения зрителей того времени разделились. Одни говорили, что это шедевр, опередивший время. Другие писали, что сидели на показе с закрытыми глазами, слушая только песни «Ливерпульской четверки». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».